Всем привет, это подкаст Playback, меня зовут Артур, и сегодня здесь диджей Демиксер. Playback. Playback. Дим, привет.
Привет.
Как твои дела?
Слушай, отлично, главное, добрался до вас в самую плохую погоду в этой весне.
Погода влияет на вдохновение, кстати говоря?
Да на самом деле нет. Влияет на какое-то самочувствие, просто хочется больше спать, наверное, поэтому на вдохновение нет, а на силы — да.
Вот диджеи, мне кажется, те люди, как раз-таки, которые должны бороться со сном всегда, во всю свою трудовую деятельность. Учитывая специфику их работы, ну, по крайней мере, раньше, да, как это было, диджей, который работает в ночном клубе, он работает преимущественно ночью. Вот как-то сейчас изменилась вообще эта тенденция? Потому что, знаешь, я читал как-то новость о том, что в Британии начали закрываться ночные клубы, поскольку вот современное поколение, во-первых, у них недостаточно денег для того, чтобы ходить в ночные клубы, да и в целом как будто бы вот эта танцевальная культура немножко потеряла свой флёр, что ли. Как ты вообще оцениваешь танцевальную культуру не только в мире, вот в России конкретно? Какие тенденции сейчас у нее?
Ну, мне кажется, если говорить про танцевальную культуру, то, наверное, не самые лучшие времена у нее. Интерес снижается, и больше популярны, особенно в России, какие-то маленькие заведения типа баров.
Караоке, чтобы попить можно было.
Караоке, каких-то кафешек с маленькой диджейкой, где диджей где-то там фоном играет. То есть такие истории, да, они популяризируются, а вот большие пространства, тем более фестивали, они, конечно, уходят уже, к сожалению, на задний план. И только летом в Москве что-то большое еще можно увидеть в виде фестивалей. Но, опять же, это какие-то больше сборные солянки. Ну, кстати, кроме вашей сцены на выпускном, которую вы делаете такую больше электронную сцену, вот, но а по большей части этого практически у нас в России нет, к сожалению.
Вот только в России, да? То есть по миру тенденция, ну, как будто
бы... По миру
бы,
тенденция, что... просто электронная музыка... попсица, становится максимально попсовой, она соединяется максимально сильно с поп-индустрией, и мы уже не видим ту true электронную музыку, которая была даже там 10-15 лет назад. К сожалению, тенденция, она не только у нас в России, но и везде, но там, конечно, с фестивалями, с большими площадками, с какими-то большими клубами, которые работают десятилетиями, там чуть получше, скажем так.
Но, тем не менее, условно, тот же самый Boiler Room уже не тот, что был раньше, да?
Да, да. И как будто бы его и спонсируют уже поменьше, чем раньше. То есть вот такого вложения денег и такого к нему интереса, как раньше, тоже мы уже не наблюдаем.
Это все зависит из-за того, что доступ и порог входа в электронную музыку слишком сократился. То есть, условно, если раньше электронные музыканты были такие, ну, как будто, знаешь, небожители, они там, у них были много разных синтезаторов, студии, разные какие-то продакшн-сеты и так далее. Сейчас ты можешь скачать любые вести-плагины. Понятное дело, что это можно было сделать раньше. Но как будто бы любой музыкант, который как раз-таки заходит в музыку, начинает с электронной музыки условно.
Мне кажется, в целом подход к музыке, к трекам, он поменялся, и ценность каждой пластинки, она с каждым годом снижается, и каждый новый трек все меньше живет по фрагментам своего временного промежутка, чем раньше. И если раньше Дэвид Гетто выпускал там трек раз в 3 месяца или раз в полгода, и это было событие, все ждали, и до дыр этот трек заслушивали, заигрывали, то сейчас Дэвид Гетто, наверное, каждую пятницу выпускает трек, и он даже не знает, какой трек у него уже вышел, какой выйдет, и в каком клипе он уже снялся, и какой клип у него вышел, потому что это какая-то уже просто безумная машина хитов, в которой, мне кажется, сам Дэвид Гетто практически не участвует. И поэтому ценность каждого трека, она, конечно, снижается, и интерес к таким трекам также понижается.
Это потому, что тебе надо конкурировать уже с остальными людьми, которые не сидят без дела, а, не
знаю, клепают пачками. Да просто музыки много, и даже самые интересные композиции, они теряются вот в этом большом пространстве кучи хорошей музыки. Еще плюс сейчас искусственный интеллект еще нам пачку треков накидывает, то есть музыки очень много, и даже хорошие треки, они живут мало, поэтому мы имеем тенденцию там каверов, например, переработок, ремиксов, потому что люди хотят те хиты, которые они слушали не месяц, а десятками месяцев, там, годами, и они у них больше на подкорке сохранились, чем даже нынешние современные хиты, которые, да, тоже хиты, но они живут намного меньше и запоминаются в памяти намного хуже.
Но это люди хотят или музыканты хотят просто заниматься, ну, как будто, знаешь, такой простой идеей, они просто берут треки, которые они слушали раньше в детстве, вспоминают их и решили, ну, немножко так освежить, знаешь, такой косметический ремонт как будто бы сделать и выпустить. То есть как будто бы здесь для успеха чуть проще вообще путь. Ты берешь какой-то устоявшийся хит, немножко его модернизируешь, делаешь, не знаю, быстрее, медленнее, добавляешь басов, ударных каких-то партий и выпускаешь новый продукт. Чем написать что-то новое, например?
Во-первых, это легче, а во-вторых, такие треки лучше заходят, и те же радиостанции, те же дистрибьюторы, те же стриминговые платформы, они диктуют свои условия и показывают такую статистику, что кавера или песни, которые мы знаем, помним, они заходят лучше в рекомендациях и лучше слушателям, чем оригинальные, даже самые хорошие песни. Просто на оригинальную песню нужно не только положить усилия, чтобы ее создать, но еще усилия, чтобы ее раскрутить, чтобы она звучала из каждого утюга, и люди к ней привыкли. Даже если она классная, то надо это постараться сделать, потому что не каждая классная песня заходит, скажем так, вот в эту маленькую ложбину, потому что надо еще постараться, чтобы она заиграла из каждого утюга, чтобы люди к ней привыкли. Поэтому, конечно, легче, особенно молодому артисту или начинающему, начать какую-то историю с каверов, потому что он так быстрее наберет аудиторию и больше получит прослушивание.
Ну и, судя по всему, и лейблы, да, больше как раз-таки говорят «да» таким материалам, которые они тоже уже знают, и им будет легче как
конечно,
раз-таки
конечно, и радиостанции, и лейблы, и стриминговые площадки больше говорят «да», когда они понимают, что на этом они больше получат слушателей и больше заработают, потому что лейблы, особенно лейблы, это музыкальный бизнес, и, конечно, здесь решают цифры, а не что-то там супертворческое, там, интеллектуальное и так далее.
Угу. С точки зрения вообще авторского права, как делается ремикс, кавер какой-то? Тебе нужно согласие человека, который записал оригинальную песню? Или ты можешь выпустить ее вот просто так? Как это вообще происходит?
Если говорить про практику в России, то если перерабатывается российское произведение, то, конечно, нужно идти к лейблу и официально все подписывать.
То есть, условно, я хочу записать там какой-нибудь, не знаю, старый хит из 90-х, мне нужно найти, кто владеет правами, да,
на этот конкретный трек. Легче именно найти правообладателя в виде лейбла, чем искать реальных авторов, там, которые где-то там какими-то своими делами там на даче сидят, что-то делают, потому что они, как правило, уже все возрастные, и с ними сложнее договориться. Поэтому надо идти к лейблу, общаться с лейблу, потому что лейблу это как минимум и как максимум интересно, потому что они понимают, что на этом они тоже могут заработать. И они уже смогут уговорить, например, того же автора. Вот. Поэтому, конечно, идите к лейблам, ищите, где выпускался оригинал, и общайтесь с этим лейблом. И, исходя из условий, которые лейбл предложит, соглашайтесь, либо не соглашайтесь. А если говорить про переработки на заграничные произведения, то именно если говорить про кавера, именно кавера, не переработка, а кавера, то их у нас в России можно выпускать. А главное, всех авторов правильно указывать, соответственно, и все авторские авторам будут улетать. А, соответственно, смешка будет приходить тем ребятам, которые сделали этот кавер. Но это должен быть именно кавер, не переработка. То есть свои куплеты туда нельзя вставить. Только полностью...
Ну и структура оригинального трека, наверное, должна сохраниться,
да? Ну, структуру там плюс-минус еще можно чуть-чуть там где-то что-то убрать, а именно добавить свое туда нельзя, потому что это будет уже переработка, и по правам это уже не будет подходить. А вот именно кавер, вы просто ее перепели, может быть, где-то там один припев не спели, там вместо трех два спели, да, это не критично. Но если вот более-менее там все похоже на оригинал, только вокал другой, другая аранжировка, то такая история подходит. И, собственно, таких историй у нас много в России, поэтому и пачками такие кавера у нас выпускаются каждую пятницу, особенно в России.
Ну, это в России, потому что у нас, ну, сейчас не очень плотные связи с иностранными лейблами? Или потому что в целом, ну, международное право вот такое?
Да, оно такое, и так всегда было. Просто на данный момент легче переработать, вернее, не переработать, а сделать кавер на заграничное произведение, чем идти к русским авторам и с ними договариваться. Потому что там реально нужно все официально подписывать. По заграничным историям проще.
Слушай, вот раз это, ну, довольно несложно получается... Вообще, какой смысл и какой резон новым музыкантам делать какую-то новую музыку, если они понимают, что если они хотят получить, не знаю, славы какой-то, хитовых треков, они просто берут и перерабатывают пачками все, что уже было написано.
Ну, так мы и видим, все и делают, потому что это проще, это легче, это лучше заходит. Я просто не знаю, в какой момент этот рубильник перекроют, или когда это входной вот этот момент станет сложнее, или когда... начнут наши заграничные партнеры больше блокировать таких каверов. Как бы они, да, полулегальные, но их в любой момент могут заблокировать. Но это происходит крайне редко, и только когда трек реально становится супер большим, и там уже реально нужно договариваться там на верхах вместе с реальным лейблом и с реальным...
Потому что они понимают, что это уже конкуренция составляет их основному хиту.
Ну, либо конкуренция, либо они на этом могут заработать, поэтому много возникает моментов. Вот, поэтому чаще всего они остаются, никто их не блокирует. Там 99% там всех каверов, таких полулегальных, они живут. Вот, но есть маленькая вероятность, что заблокируют. Поэтому, конечно, молодые ребята, они активно в это заходят, они активно это делают. И, как мы видим там на той же Яндекс.Музыке, ребят с танцевальными каверами очень много, с большой аудиторией, потому что реально обычные люди хорошо слушают, поэтому хорошо рекомендуются такие композиции, поэтому хорошо у них все растет. Вот. Но я не знаю, насколько вот это, поток вот этой щедрости для таких каверов будет постоянно прибавляться. Поэтому я очень точечно в своем репертуаре добавляю кавера. Сейчас чаще больше в русские истории захожу, максимально официальные все переработки. Вот. Но стараюсь очень жестко чередовать. То есть больше сейчас выпускать именно оригинальных песен, которые я сам пишу, которые выпускаю со своим уже вокалистом.
То есть по факту тебя какой-нибудь кавер, ремикс выпускает как такой буст для того, чтобы люди впоследствии зашли и послушали твое какое-то оригинальное творчество.
Просто бывают такие оригинальные треки, которые я вспоминаю или слышу и не вижу хорошего кавера, хорошей версии, и понимаю, что здесь я могу реально частичку себя оставить, и мне хотелось бы иметь именно такую переработку или такой кавер у себя в дискографии, потому что многое меня с ней связывает. А вот делать там, не знаю, 20-й кавер на какую-то супер популярную песню, наверное, менее интересно. Интересно сделать именно на то, что еще не откопали до меня, скажем так.
Так, это что касается каверов. Ремиксы, там какой-то другой путь вообще происходит? То есть ремикс, это по факту ты используешь какие-то оригинальные вещи там, да?
Да, в ремиксе нельзя сделать официально быстро вот так ремикс, как кавер, например. Ага. То есть если говорить и про русских ребят, и по заграничных, тут всегда нужно общаться с лейблами, потому что используется фонограмма, используется оригинальный голос артиста, который исполняет. Вот, конечно, здесь только официально, больше никак.
То есть тебе должны дать разрешение, кто-то должен окнуть, но, скорее всего, это происходит уже после того, как ты, как будто бы не спросив, сделал, показал, и они такие: о, это прикольно, нам это нравится, давайте выпускать.
А чаще всего есть два варианта. Если молодой артист начинающий, то, как правило, он до лейбла не может достучаться, ему никто не ответит. Он просто делает неофициальный ремикс, и если этот ремикс становится популярным, например, в ТикТоке или где-то еще, то тогда лейбл сам его находит и говорит: паренек, давай с тобой официально все заключим, мы тебе 5% отдадим, но зато будет все официально. Либо этот паренек, уже собрав все аргументы, приходит к лейблу, лейбл видит аргументы и соглашается. Вот. И еще один вариант, это когда уже артист большой, он говорит: я хочу сделать ремикс на вот такой трек. Они такие: давай. Все, и они делают. То есть вот есть два варианта. Либо заранее, когда есть уже аудитория у артиста, либо после уже, скажем так, вирусения, после успеха трека, когда человечек поменьше.
Мы говорили, ты точнее говорил про то, что вот, мол, Дэвид Гетта выпускает пачками разные треки, и сам даже не знает, что у него там выходит. В целом, вот индустрия больших звезд, она сделана так, что у тебя есть какое-то лицо, там, да, есть бренд конкретно готовый, который дальше как-то гастролирует. За ним есть большая команда сонграйтеров, диджеев, продюсеров, которые все для тебя делают, и просто подписывают тебя твоим именем. Это так происходит?
Ну, когда уже артист категории A+, наверное, типа Дэвида Гетта или Мартина Гаррикса, то, конечно, только так и происходит, потому что у него нет физически времени, и, может быть, никогда не было, чтобы вот так садиться, что-то самому накидывать, писать. Вот, как правило, если открыть кредиты, описание к любому треку Дэвида Гетта, то там будет миллион разных сонграйтеров, миллион разных каких-то музыкантов, потому что за границей всех их прописывают. Конечно, эта команда, как минимум, даже в этом описании уже видна. Вот. Плюс Дэвид Гетта со своими музыкантами — это вершина айсберга, плюс там много продюсеров, менеджеров и всех-всех-всех-всех-всех, кто вокруг Дэвида Гетты окружает. И мы никогда не узнаем, кто из больших артистов реально что-то сам умеет делать, реально ли сам что-то делает, или все дает полностью на аутсорс.
Да. И вот, даже если он, например, это показывает в ТикТоке условном где-нибудь, что он сам это делает, не факт, что он все это сделал сам, да?
100%. Даже если человек открывает проект и показывает тебе что-то в этом проекте, это не факт, что он его написал, потому что, ну, а что сложного открыть любой чужой проект и рассказать, что вот бас здесь вот такой синт, показать пресет, ну, как бы это несложно. Или там сыграть какую-то партию на пианино или на басу тоже несложно.
Играть музыку совершенно не значит делать музыку. И делать музыку совершенно не значит играть ее. Я знаю много примеров, когда музыканты, которые продюсеры, например, там, да, они написали какой-то танцевальный электронный хит, их сразу позвали на всякие разные выступления, и тут стоит задача, вопрос, как это дело сыграть. Потому что, опять же, бытует мнение у многих, что человек, который стоит за пультом, просто имитирует вид, что он как будто бы крутит какие-то
крутики.
А ему
крутики. И делать там больше нечего, потому что если он будет делать скретч в каких-то поп-треках или там делать миллион эффектов, ну, это невозможно будет слушать. Даже каким бы он крутым был, не был диджеем, это как бы, ну, это лишнее. Песня уже готова, все, что уже можно, возможно, музыкант туда внес, и сверху это все какими-то эффектами колхозить, это уже как бы лишнее. А так как пульт, ну, как бы не имеет каких-то синтезаторов или нот, mm-hmm. как бы, ну, максимум, что можно включить, там, включить этот трек с флешки, чуть-чуть там, не знаю, минимально эффектами побаловаться.
Чуть прибрал высокие,
вернул обратно. Да, именно поэтому я и как бы перехожу уже в лайв-проект и добавляю синтезаторы, например, какие-то примочки, чтобы это уже хоть поинтереснее было, и мне самому уже не так скучно на сцене стоять, потому что у меня хоть есть
ну,
уже...
Ну, то есть в целом так и есть, да, что вот диджеи, которые и вообще творцы электронной музыки, их выступление как раз-таки сопровождается тем, что они просто 3 минуты пытаются занять себя чем-то, потому что им надо отстоять на сцене в эти самые моменты.
Ну, конечно, диджеинг же это все-таки больше не про игру, там, с одной песней, это там про диджей-сет, где там час, можно играть разные треки, перемешивать их, реально какие-то эффекты накидывать, может, чуть-чуть скретч добавить. Это окей. Но если мы говорим про какой-то эфир на радио, да, где там приглашают с одной премьерной песней и просто как бы дают пульт, где ты просто с флешки включаешь трек, максимум там чуть-чуть можешь пару ручек покрутить, потому что, ну, больше ты туда и не можешь ничего интегрировать.
Ну, это и чисто, наверное, для визуального восприятия, да? То есть, по факту, ты мог бы также с телефоном вот так вот...
Ну, по факту, да.
Шнураукс мог... просто и стоять вот так вот немножко.
Так я тебе больше скажу, бывает, что если какие-то съемки, то музыку же могут включать же там не с пульта, например, а там с там, не знаю, со звукорежиссерской тумбы, этой будочки, mm-hmm. да, например. И тогда теоретически диджей может просто сидеть на стуле без пульта и просто вот так вот сидеть, как бы, ну вот, как бы, все включилось, все играет, как бы, но на сцене это, наверное, будет странно выглядеть. Вот. И поэтому я интегрирую уже синтезаторы. У меня сейчас есть наплечный синтезатор, мне с ним повеселее. Я хоть могу какие-то звуки интегрировать туда, хоть походить как-то могу, хоть что-то реально понажимать, чтобы это было слышно. Поэтому лайв, конечно, меня немножко спасает от вот этой скучной диджейской истории, если говорить про коммерческую музыку.
Ага. То есть, ну, да, по большому счету, все те стереотипы, которые были, они являются правдивыми.
Да, но даже если забегая вперед, если говорить даже популярных диджеев, то часто даже самые большие диджеи, там, уровень там, того же Дэвида Гетты или Армина Ван Бюрна, им приходится даже играть под запись диджей-сета, потому что вот такие экраны, которые сзади, mm-hmm. которые особенно бывают, реально мэчат там с клипами, с видеорядом, они реально, ну, в реальном времени они не смогут их подогнать под настоящий диджей-сет. Поэтому часто диджей-сеты записываются, чтобы задник, он максимально мэчился с этим диджей-сетом.
Чтобы было то самое шоу, эффект присутствия.
Да, да, конечно. Поэтому даже там Армину Ван Бюрну или Дэвида Гетти, или там Мартину Гарриксу, часто приходится выступать под фонограмму. Как бы, ну, реально такое есть. Ну, как бы это технические такие моменты. Ничего, как-то живут, никто их звук не... вроде не ругает.
Поэтому они становятся где-то высоко, чтобы никто не видел, что конкретно они крутят в эти самые моменты, потому что, возможно, даже у них не подключены вся их аппаратура к основному звуку.
Вообще, такое возможно вполне.
Есть какие-то специальные танцевальные движения, которые ты делаешь во время исполнения за вертушками, так мы их назовем?
Не знаю, как мне кажется, если сильно танцевать, то это странно будет. Немножко пританцовываю, могу там... рукой вот типа, что-то сделать.
А ты говоришь микрофон, кстати говоря?
Да, я всегда в райдеры прописываю, чтобы у меня был микрофон, потому что я стараюсь с аудиторией все-таки общаться. Я не тот диджей, который там молчит и так неожиданно исчез. Я стараюсь хоть как минимум в начале с ними пообщаться, чуть-чуть в серединке и в конце. Но стараюсь это делать так же точечно и так же органично, как я включаю ручку фленджа или еще что-то, потому что если постоянно крутить эффекты, можно, ну, как бы понадоесть, и мне кажется, не совсем правильно и не совсем будет тот уровень, если диджей там постоянно, там, каждые 3 секунды, как MC на свадьбе, что-то будет говорить и лишний раз...
Выше руки!
Да, да, то есть здесь все-таки должна быть какая-то умеренность, потому что, ну, быстро можно перебрать, скажем так, с этим. Особенно с эффектами, особенно с микрофоном. То есть здесь тоже можно отличить музыканта или диджея по работе с аудиторией. Как он себя позиционирует, как он себя чувствует, как он себя видит. Если он переживает и стесняется, то он может, наоборот, бесконечно в этот микрофон кричать, чтобы там «Где же руки? Не слышу вас! Давайте еще!» Как бы, ну, это может немножко не очень смотреться.
Ну, так пошленько, похабненько определенно. Ты брал какие-то уроки... не знаю, уроки шоумена, как это можно назвать, ну, в общем, какие-то сценарные поведения. То есть, понятное дело, что вот люди, да, которые начинают заниматься музыкой у себя дома, они там что-то пишут, и в случае успеха им приходится иногда, некоторые от этого отказываются, но, тем не менее, выступать на публике. Это стресс, это проблема, потому что для того, чтобы быть таким полноценным артистом, необходимо еще какие-то артистичные навыки в себе содержать. Вот как ты с этим справлялся?
Когда я начал вести передачи по студиям, я же все это делал методом тыка, скажем так. Mm-hmm. Не было у меня журналистского образования, не было вообще никакого опыта в съемках. И я просто шишками все это набивал, разбирался в аппаратуре, разбирался вообще в Ютубе, во всем этом, сам писал сценарий. И я пошел на 3 месяца в школу актерского мастерства, чтобы прокачать именно актерское мастерство. Но больше я туда шел из-за того, чтобы прокачать свой голос, чтобы меня было слышно, чтобы я был понятен.
Как-то раскрепоститься?
Да, да, да. Вот. И это мне очень помогло. Остальное я методом тыка сам все изучал. Если говорить про выступление на сцене, про диджеинг, то здесь, наверное, как-то просто все опытом я достигал и изучал, скажем так. Так же, как, собственно, в диджеинг я пришел не то что случайно, но учителя у меня на первом этапе не было, как сейчас там есть диджей-школы. Например, человек приходит, и ему все показывают, говорят, вот... Вот эти кнопки за это отвечают, это за это. Вот есть интернет, ты можешь тут все изучить. Когда я начинал, я просто какие-то кое-как там с интернета скачивал картинки на английском, пытался просто запомнить, где какая ручка. И потом мне там в лучшем случае где-то в каком-то ДК давали там 5 минут как-то с этим пультом повзаимодействовать. Я все, что как, там по этим картинкам изучал, пытался реализовать. Вот. И как-то методом проб и ошибок я вот учился играть на этих первых своих диджейских аппаратах. Это, кстати, был Pioneer 500, и одни из первых CD-проигрывателей, которые вот так открывались. Там, конечно же, не было никаких ни цифр, ни определения темпа.
Ни кнопки Sync.
Ну, кнопки Sync, да, тем более.
Опять же, да, для тех, кто не понимает, о чем речь, кнопка, которая синхронизирует количество ударов в минуту с двух разных проигрывателей, для того, чтобы можно было легко перейти с одного трека на другой.
Да, и пульт был звукорежиссерский, такой большой. То есть это очень странно все выглядело, максимально неудобно, но зато на этом я учился.
Ты завидуешь людям, которые сейчас только приходят в профессию, в том плане, что у них все есть?
Нет, я не завидую. Это просто не так захватывает и не так интересно для них. Просто когда это для тебя максимально недоступно, вот я из города Ангарска, и потому что не приобрести это все, не купить какой-то, как сейчас, контроллер, либо поставить виртуал диджей, возможности не было. Все приходилось вот как-то достигать вот какими-то квестами. И вот я эти квесты проходил, и, конечно же, я это очень ценю. И эти знания, которые я получал по крупиночке, для меня были очень важны и очень ценны. И, конечно, я впитывал все, что мне кто-то где-то когда-то говорил, потому что людей, которые разбирались в музыке, особенно электронной, в ангарске, там, в 2006 году, их практически не было. И я просто оббивал пороги разных магазинов музыкальных и магазинов, которые продавали диски, чтобы хоть что-то узнать про создание музыки, потому что никто про это ничего не знал.
Ну, то есть, по факту, такое было испытание на желание. То есть, судьба, время тебя испытывало, что действительно ли ты этим хочешь заниматься. Потому что вот я считаю, что сейчас многие люди при помощи разных курсов, там, да, есть курсы диджеинга, курсы, не знаю, радиоведущего, чего угодно вообще еще, пытаются легализовать свои желания. Они не хотят стать конкретным музыкантом там, да? А просто хотят, чтобы люди знали, что они музыкант, диджей, потому что у меня есть удостоверение, посмотри. Вот видите, тут написано, я диджей настоящий.
Мне кажется, многие просто идут в диджей-школы для разнообразия, для какой-то новой тусовки, для того, чтобы отдохнуть от дел насущных, от офисной работы. Просто как-то поиграться, подурачиться, просто с музыкой взаимодействовать. Потому что как-то многие люди, они любят музыку, хотят с ней взаимодействовать. Mm-hmm. Диджейнг — это, наверное, самый простой способ повзаимодействовать с музыкой. Как-то ее хотя бы чуть-чуть покрутить, повертеть.
Три трека иностранных, вот, которые ты можешь слушать бесконечно долго.
Хорошо. Эдвард Майя «Stereo Love». Пусть будет это заграничный, да, ну, конечно же, Бенни Бонасси «Satisfaction». И пусть будет Роберт Майлз «Children». То есть такая уже классика электронной
транс,
музыки.
Да.
Ну, не транс, такой Dream Dance.
Ну, который в последнее время опять как-то очень хорошо вернулся.
Да, но он уже все.
Отработал,
да. Вот получается у нас кто? Кельвин Харрис запустил эту историю. два года назад с возвращением Dream Dance. Годик эта история поработала, потом пошла на спад, и сейчас как будто все про это забыли.
Ну, я имею в виду, что вот эти звучки, не знаю, Peggy Goo, та же самая, там вот это вот ATB-шное звучание.
Да, какое-то. Вот ATB-шное, да, чуть попозже стали использовать, пока что, но еще актуально, но тоже уже отходит.
Угу.
Ну, вот эту гитару пичную.
Ну, вот это, делают так джогом. Вернемся сейчас к музыке обратно. Да. А какое вообще будущее у музыки? Какие тренды вот определяет 25-й год? Есть что-то такое?
Блин, ну как будто бы, к сожалению, наверное, тренды на переработки, на кавера, потому что, ну реально мы
ну, даже
видим очень
кавера,
много
окей, они кавера, но тем не менее, вот стилистически что это?
Это опять же все смешение, нет каких-то новых уникальных стилей, это смешение того, что уже было придумано до нас.
Uh-huh.
Это если раньше там поп-музыка совместилась с танцевальной музыкой, то сейчас мы видим смешение там с рок-музыкой, с хип-хопом. Если мы раньше видели там супер интерес там к EDM там в 2012 году, когда был Мартин Гаррикс и все остальные, то потом все это спало, потом резкий какой-то был интерес к хип-хопу, именно какому такому хип-хопу, рэпу, то сейчас это все прям смешалось, получилась солянка, и нету таких выраженных стилей. Мы видим радиоформат в виде смешения рэпа с роком, с танцевальной музыкой, и как бы нету чего-то выраженного и явно интересного.
Какая проникновенная речь. Да. Диджей Димиксер Дима Гумена сегодня был здесь в подкасте Playback. Дим, спасибо большое.
Спасибо, что позвали.
Творческих успехов.
А вам успехов в этом замечательном подкасте.
До встречи. Пока. Playback.